7:08 в Москве. Всем доброе утро. Формула смысла начинает свою работу. 5533 Вести СМС. Портал +7 900 370 63 63. Номер WhatsApp. У нас небольшие технические сложности, друзья, поэтому сообщения из Вайбера мы не принимаем.
Ну, по крайней мере, мы, может, и принимаем, но мы их не видим.
Не видим, да. Как там это работает, мы не знаем.
Вот, это тут, как всегда, компьютерная система что-нибудь неожиданное преподносит. Вот. Ни дня без строчки от компьютера. Здравствуйте еще раз. Сегодня у нас в 9 утра придет Андрей Безруков. Мы поговорим о том, что все-таки там происходит в Штатах. Андрей написал интересную статью. Она в газете «Известия» опубликована. И, ну, на мой взгляд, там есть интересные повороты. И может так оказаться, что в той или ином смысле революция в Соединенных Штатах, она может вдруг произойти. Вот. Может быть, это не в один день будет, но тенденции, которые там обозначились, и довольно жестко, вот, они указывают, конечно, на то, что конфликт, скорее всего, будет разрастаться.
Это в 8 утра.
Это в 8 утра, да. В 9 будет Алексей Мухин, поговорим с ним о текущих событиях и то, к чему вы привыкли, что обычно в первом часе мы с Олей рассматриваем новости последних дней, вот, и новостную ленту. Вот мы это сдвинем туда к 9 утра. А я бы тоже хотел поговорить по теме революции, потому что август опять на дворе. 19 августа 1991 года тогда в Советском Союзе был объявлен Государственный комитет по чрезвычайному положению. Вот. Вошло это в сленговую историю, да, под названием августовского путча. И я бы рассматривал, конечно, не одно выделенное это событие, вот буквально там трех дней, потому что 19-го ГКЧП было объявлено, а уже там 21-го было абсолютно понятно, что все это провалилось. Но вот пообсуждать, что это такое было и чем вообще был там 91-й год в целом в нашей истории, как мы пришли к этому, вот я собираюсь в первом часе, и я очень рассчитываю на то, что вы активно включитесь в это обсуждение. Ну, во-первых, мы предлагаем голосование.
Да, я вот уже, друзья, запускаю в эти минуты.
Да, сейчас Оля его объявит, но совершенно точно вот для начала разговора я вам хочу сказать, что, конечно, это была попытка введения, ну, наверное, можно так сказать, да, той или иной формы диктатуры в Советском Союзе. И этот комитет по чрезвычайному положению фактически провозглашал такие полномочия для себя, реализовать не смог только. Вот. Но на знаменах было написано, что чрезвычайное положение вводится для того, чтобы остановить негативные тенденции, угрожающие распадом Советского Союза. Кстати, многие считают, и вот мы вчера у Володи Соловьева в программе это обсуждали, многие считают, что это только ускорило там процесс распада. Но это мы еще пообсуждаем, а вот вопрос для голосования примерно следующий. Как вы считаете, введение диктатуры, настоящей диктатуры, в августе 91-го было необходимо для спасения Советского Союза? И вы бы это поддержали? Или вы считаете, что, ну, не состоялась диктатура, и бог с ним, это и хорошо. Не нужна была диктатура. Итак, диктатура для спасения Советского Союза, реальная, настоящая. Я сейчас не про ГКЧП и не про людей, которые там с трясущимися руками что-то пытались нам рассказать. А вот так, немножко абстрактно, реальная диктатура, настоящая, допустим, если вот ее вводить, с вашей точки зрения, она была тогда нужна, необходима, вы бы ее поддержали? Или не нужна, не поддержал бы, и толку от нее никакого нет? Вот, это значит Т1 – первый вариант ответа. Да, диктатура нужна. Т2 – нет, не нужна. Давайте проголосуем. Интересно будет посмотреть, что мы с вами увидим отсюда, через 26 лет после этих событий.
Голосование у нас запущено и на СМС-портале, и в приложении радиостанции Вести ФМ для ваших смартфонов. В конце часа результаты обязательно подведем. Кстати, можете вспоминать ваши воспоминания на наш СМС-портал и WhatsApp, присылайте, что вы делали и что вы тогда думали, какие у вас были связаны с этим надежды, мысли, те события августа 91-го.
Ну, вот ты такое сложное задание, конечно, для людей предлагаешь, потому что это же нужно...
Ну, так, вернуться
и да, и отделить себя того в 91-м году от себя сегодняшнего, да, и не делать такие переносы, вот, но если люди постараются написать нам в СМС-сообщениях о том, как они это переживали, что они понимали тогда про происходящее, как к этому относились, это будет очень полезно для нашего эфира, вот. Я вам честно скажу, я в августе 91-го года, мне было неполное 23 года, вот я поехал в гости к родителям в город Шахтерск, и в августе в отпуск, да, и там как раз это все произошло. Вот, из Шахтерска было очень странно на все это смотреть, потому что, ну, старенький приемник ВЭФ, на котором я старался ловить и всякие голоса, и вообще понять, что происходит. Из телевизора вообще понять было ничего невозможно. Вот, поэтому этот путь для меня прошел там, фактически. Но я вам честно скажу, что если бы я был в Москве, то я, скорее всего, никуда бы не пошел. Вот, потому что у меня за годы поздней перестройки, студенчества в Московском университете, уже выработалось некоторое отношение к происходящему, и ну, достаточно жесткое недоверие, да, ко всем участникам тогдашней политической жизни. Вот, поэтому думаю, что я бы ни с какой стороны не участвовал бы в происходящих событиях, если бы я был в Москве. Так мне теперь отсюда кажется. Я честно говорю, что понятно, что это мое сообщение через 26 лет после событий. Да? Но так мне кажется отсюда, что я поступил бы именно так. Вот. Но, конечно, я думаю, что с исторической точки зрения все происходящее в августе 91-го года и вообще 91-й год, и, может быть, даже немножко шире, то есть чуть раньше, последние годы перестройки, конец 80-х и самое начало 90-х, исторически, процессуально все это можно было бы назвать и нужно назвать, и, мне кажется, следует так к этому относиться, буржуазной контрреволюцией по отношению к революции 17-го года социалистической и первой попытке создать нечто совершенно новое по сравнению с предыдущими способами социальной организации, которые практиковались тогда в мире. Да? И, конечно, советский проект и претензия на то, что будет создано совершенно новое общество, нового типа, с принципиально иным социальным устройством, это, конечно, было такое большое историческое каянство и большая историческая амбиция. Кстати, в чем я совершенно убежден, так это то, что этот советский проект или красный проект очень сильно продвинул все человечество буквально в будущее. Другое дело, что мы с вами все это реализовывали в режиме военного социализма, вот, и в режиме противостояния, и в режиме того, что нас могли в любой момент уничтожить. Поэтому это те требования внешние, от внешней системы, которые, конечно, накладывали свой отпечаток на тот конкретный проект социалистического общества, который в конце концов реализовался. Он был во многом прекрасен и также во многом ужасен. Я вообще считаю, что мы, понимаешь, мы не должны спешить, ну, там, выносить суждение свое собственное. судить кого-то. Ну, по крайней мере, до того, как проделана очень большая работа по поводу того, чтобы понять сначала, что же это все-таки было, а потом уже, может быть, давать оценки. И, на мой взгляд, надо быть очень осторожным в оценочной структуре отношения к историческим событиям. Как выяснилось, например, даже Соединенные Штаты не в состоянии сохранять необходимую дистанцию. Вот вдруг они решили оценить события своей гражданской войны. И начались чудовищные последствия. Хотя, ты понимаешь, они все годы, американцы, все годы, столетия практически, даже больше столетия после этой гражданской войны, очень гордились тем, что их политическая система позволяет перевести гражданский конфликт и фактически войну в некоторую систему политической борьбы. И за счет политического мышления и политических решений, за счет качественной работы партийной системы, парламентской системы, вот, можно схематизировать конфликт и вывести его в политическое поле, где все решается не ружьями и пистолетами, а там, дискуссиями и какими-то демократическими процедурами. Вроде бы Соединенные Штаты очень сильно этим гордились, но, как выяснилось, похоже, что преждевременно. Что-то произошло с этой системой, что ситуация гражданской войны и реального противостояния людей на улицах, она вернулась. Очень любопытно. Вот. Что же касается нас...
А вот объясни мне, огромное количество сообщений, я просто смотрю на WhatsApp, мы не понимали, что тогда происходит. С одной стороны, события хорошо помню, с другой стороны, понимаю, что тогда мы не разбирались в том, что вообще происходит. Мне было 26 лет, что это была за диктатура, про эти события вообще ничего не было понятно. Действительно, вот такое ощущение осталось от событий 91-го года?
Ты знаешь, если возвращаться прямо в материал, не в осмыслении этого материала, а прямо в материал, то я, наверное, соглашусь вот с человеком, который нам прислал это сообщение. Вот, потому что мы вообще оказались не готовы ни как народ, вот, ни как его часть, которая должна управлять нашим социальным телом, а имеется в виду, конечно же, номенклатура и партия, вообще оказались не готовы вдруг к открытию некого политического пространства. И, с моей точки зрения, это не случайно. Ведь именно в этом политическом пространстве можно что-то осознавать, что-то осмыслить, поставить цели. Ко всему этому мы, как социальное целое, оказались не готовы. Вот. Кстати, нам очень легко было засунуть кучу разных фикций, с которыми мы носились совсем уже неосмысленно. Ну, начиная от того, что зафункционировала пресса, которая вся стала в один момент практически желтой. Вот. И там писали просто всякую ерунду о тех местах нашей истории или там общественной жизни, которые до этого были просто предметами умолчания. Но в тот момент, когда вдруг стало возможно про это что-то сказать, какую чушь только не говорили. А мы все стояли в очереди в газетные киоски и покупали, и тоннами, и килограммами потребляли эту чушь. Да? Сознание было абсолютно свободно для восприятия...
То есть не было никакого иммунитета, да?
Любой лабуды, да. Любой лабуды. Ну и, конечно, это несостоятельность правящего класса, вот, которая в значительной степени точно так же, как вот называется простые люди, не понимали, что вообще происходит. Вот, потому что, конечно, опять же, вчера у Володи в программе я это сказал, крушение Советского Союза, именно как крушение, да, произошло в тот момент, когда вычеркнули из Конституции Советского Союза статью о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Советского Союза. Это фактически и было. Было актом уничтожения советского государства. Потому что, по большому счету, партия это и было советское государство. Советы, профсоюзы играли где-то фиктивную, а где-то очень сильно второстепенную роль. Вот главным в стране была партия и структура партии. И партии принадлежала власть реальная. И получилось так, что сама же партия от этой власти и отказалась, бросила ее, выпустила из рук. Там очень много факторов, почему это произошло. Но один из главнейших, я считаю, сама природа существования КПСС как таковой. Потому что, ну, когда это создавалось в виде РСДРП, вот, еще в Российской империи и периода революции 17-го года, ну, это была достаточно жестко конкурентная структура и достаточно открытая внутри себя и приспособленная внутри себя для проведения жестких политических дискуссий и существования этого самого политического мышления. В принципе, в более зажатых и спокойных формах это все существовало до конца 20-х годов. Потому что партийные дискуссии 20-х годов, предметом которых было возможное будущее первого в мире социалистического государства, были очень жесткими и открытыми. Но в политическом режиме тогда партийная элита удержаться не смогла. Да? Встал вопрос, фракция Троцкого уничтожит Сталина или фракция Сталина уничтожит Троцкого физически. И, в принципе, от дискуссии по поводу там, будущего страны перешли к ситуации действия, кто кого уничтожит. Ну и понятно, что к концу 30-х годов система сложилась как предельно закрытая, вот, с личной властью. Но это не самая большая проблема, личная и персональная власть. Самая большая проблема заключается в том, что вместе с установлением власти исчезло и пространство политического обсуждения о целях страны и о путях их достижения. Сталин при этом действовал достаточно открыто. Он же еще в 28-м году сказал, что у нас есть 10 лет до того, как начнется большая война. И нашей единственной задачей является в этой войне выжить и победить. Вот он это объявил публично, а дальше все делал в подчинении этой цели. Кстати, я бы хотел, чтобы меня правильно понимали. Вот этот расхожий штамп, оправдывает ли цель средства? Вот, мне кажется, довольно бессмысленно, потому что цель – это цель, средство – это средство. Одно другое оправдывать не может и осуждать не может. Это всегда люди делают. Поэтому я далек от того, чтобы там, ну, оправдывать Сталина. Мне достаточно понимать, что именно он делал, как делал. Можно ли было делать по-другому? Теория.
Ну, мы же всегда хотим каких-то простых решений, дать определенную историческую оценку и на этом поставить точку.
Мы, кстати, вот спасибо тебе, Оль, что ты про это сказала. Мы очень любим простые исторические решения, очень простые, и готовы, ну, вот, сразу поверить, что вот что-то мы сделаем, и завтра уже наступит счастье. Кстати, это был один из механизмов вот этой контрреволюции буржуазной 91-го года. Потому что, ну, казалось, что если сейчас КПСС уйдет в небытие, вот, появится хозяин, а у нас появится чувство хозяина. Это было очень модно обсуждать в смысле содержания экономических реформ. Никто не мог сказать, что надо делать, а говорили только о том, что, ну, в принципе, нам нужен хозяин, и тогда жизнь наладится. Вот. И вообще Россия, которую мы потеряли, это же, ну, там, тема того, как хорошо было до революции 17-го года. В принципе, было очень хорошо. Вот. И много таких других заблуждений, которые, ну, являлись следствием желания простого решения. Ну, кстати, вот либеральная часть аудитории в программе «Воскресный вечер» вчера с упоением вспоминала, как горели глаза, как...
Жажда как, перемен.
Какой был духовный подъем, да, вот особенно 19-21 августа. Ну, на что я сказал, что, в принципе, состояние экзальтации, это, конечно, ну, наверное, приятная вещь для тех, кто его переживает, но это необходимая психологическая компонента вот, любого такого переворота и такого бунта. Поэтому, ну да, сходил за состоянием экзальтации на 3 дня. А через 3 дня что? Ну, это же, кстати, очень показательно вот по тому, что происходит на Украине. Это одно и то же.
Мы сейчас должны прерваться буквально на несколько минут.
Повтори, пожалуйста, голосование.
Да, у нас запущено голосование, друзья. Вы за введение диктатуры в 91-м году, Т1 да, Т2 нет. Это несколько упрощенный и суженный вопрос, просто для того, чтобы мы могли его отобразить в приложении для радиостанции Вести ФМ на ваших смартфонах. Сразу после короткого перерыва вернемся и еще раз повторим наши вводные, друзья. 7:34 в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас запущено голосование в приложении радиостанции Вести ФМ для ваших смартфонов. Именно для него мы достаточно коротко сформулировали сам вопрос. Вы за введение диктатуры в 91-м? 1 да, 2 нет. Соответственно, вы можете голосовать и на нашем СМС-портале 5533 Вести в начале сообщения и Т1, Т2 в конце часа. Подведем результаты голосования. Ну, вот могу сказать, что уже более 500 человек у нас проголосовали в приложении для ваших смартфонов.
Да, я уточню смысл, просто чтобы вы понимали, смысл этого голосования. Я имею в виду реальную, настоящую диктатуру, которая остановила бы распад Советского Союза и остановила бы и прекратила бы перестройку. Вот. То, что теоретически такое было возможно, ну, посмотрите на Китай, да, там события Тяньаньмэня и то, что произошло в Китае, вот китайцы у себя никакой перестройки не допустили. Вот поэтому, когда мы задаем этот вопрос, имеется в виду не победа вот этого конкретного состава ГКЧП, который был весьма странным и очень недееспособным в 91-м году, а теоретическая возможность введения реальной диктатуры, останавливающей все те процессы, которые инициировал Горбачев, и перестройка, и там, гласность, и все, что с собой она привносила. Да? И вот проголосовать нужно за это. Вы поддержали бы, если бы это было, или не поддержали? Мне очень интересно, какие будут результаты. Ну, кстати, вот многие задают вопрос, а почему там Китай смог, а у нас не получилось, да, такого. Китай смог начать реформы и реорганизовывать свое общество, и экономику, и политику во многом, а мы нет, у нас страна распалась, а Китай страну сохранил. Ну, я думаю, знаете почему? Потому что Китай все-таки шел вторым и очень внимательно следил и изучал, что у нас происходит. Это было очень важным фактором, и китайские товарищи отнеслись к происходящему в Советском Союзе со всей необходимой серьезностью и вдумчивостью. И второе, я думаю, что китайцы все-таки место власти в организации социума понимали очень хорошо. Власть в Китае принадлежала точно так же Коммунистической партии Китая и до сих пор принадлежит. И это все та же партийная номенклатура. И понимание принципа, что любые реформы возможны, если власть в социуме достаточно сильна для того, чтобы их производить. А у нас произошло другое. Да? Мы опять за счет перестройки фактически в стране уничтожили власть. Ну, а дальше каждый уже действовал в меру своих возможностей.
На сколках.
Да, обратите внимание, что там роспуск Советского Союза, вот как у нас до сих пор в нашем сознании уживается вот эта вот история про то, что там есть ядро империи, это вот там братские республики Россия, Белоруссия, Украина, а именно эти братские республики собрались через полгода после августовского путча и распустили Советский Союз де-факто. Ну, то есть, надо же как-то отнестись к тому, что произошло. Это же нельзя игнорировать. Да, мы во многом продолжаем мыслить так, как будто бы там заложенная в советский проект идеология, вот, она подлинная и реальная. К сожалению, на мой взгляд, уже когда создавался Советский Союз в 1924 году, де-факто, реально, это было создание, ну, группы национальных государств. И, в принципе, вся история Советского Союза – это одновременно и история становления республик как национальных государств. Вот. А что дальше с этим делать? Какая могла бы быть реальная история объединения, приобретения ими суверенитета? Этого ответа так и не было. Поэтому, конечно, ну, прежде всего, российское руководство действовало в логике, ну, надо сбросить эти республики, пускай там сами разбираются, и пускай сами за все отвечают. Потому что суверенитет – это же еще и ответственность. Это был в определенном смысле консенсус. В тот момент, когда КПСС, как то, что руководило Советским Союзом в целом, самоликвидировалось, а я утверждаю, что она самоликвидировалась, и это очень важно, что Коммунистическая партия Советского Союза совершила самоубийство политическое. Вот выяснилось, что на уровне всего Союза уже никто ничем не управляет. Ну, а дальше решили, что каждый будет отвечать за свой кусок. Упростили систему до невозможности. Упростили до уровня понимания тех, кто, ну, ей могли бы руководить. Потому что так было проще.
А скажи, многие слушатели задаются вопросом. С одной стороны, говорят о том, что никаких условий для диктатуры не было, оказались не готовы в 91-м, а если бы раньше, и при введении жесткой диктатуры на тот момент времени все могло вспыхнуть и привести к гражданской войне очередной.
Ты понимаешь, могло, не могло привести. Мы ведь вопрос с тобой задаем теоретически. Поддержали бы вы диктатуру или не поддержали? Для того, чтобы эта диктатура спасла Советский Союз. Но чтобы людям было понятно, я опять китайским примером воспользуюсь. Большинство китайцев поддержало действия на площади Тяньаньмэнь китайского руководства, китайской коммунистической партии. И КПК Китая сказала, что они власть отдавать не собираются. Поэтому, ну, кстати, вот спасибо людям. Многие очень так честно пишут, очень много сообщений, что даже вот там некоторые пишут, что да, участвовали, правда, не понимали совершенно, в чем участвовали. Вот, например, из Москвы и Московской области. Участвовала в событиях с первой до последней минуты. Работали, так как работали в самом центре, Москвы имеется в виду. Были молодыми, ничего не понимали, а кровь бурлила. Тогда казалось, что защищаем что-то новое и правильное. Еще раз повторю, ничего не понимали. Но это одно из самых сильных переживаний тогда, написала Ирина.
В то время...
Вот, ты знаешь, это очень важное, ну, сообщение, потому что оно, на мой взгляд, точно ухватывает состояние людей, да, особенно молодых людей. И, в принципе, это вечная материя, которую при разных переворотах постоянно используют. Да, извини.
Вот это чувство опьянения, как раз об этом хотела сказать, потому что нам пишут, что время категорически бы не поддержало, сейчас, осмыслив обязательно, да, это одно сообщение, а второе, тогда все были уж очень сильно одурманены духом свободы.
Духом свободы. Вот интересно,
да? Все было непонятно, мы были молоды и нас обманули.
Да, замечательно. Ну, кстати, вот когда люди употребляют такие фразы, дух свободы, меня пьянил дух свободы.
Мы были одурманены.
Да, а что это такое вообще, дух свободы? Можно, ну, как-то... Вам разрешили, нам разрешили там, ходить и кричать. Гласность ведь для этого была. И что? Как эта гласность там повлияла на какую-то власть, на развитие демократии? Горбачев ее объявил. Больше демократии, больше социализма. Напомню вам все лозунги, которые там были в начале перестройки. Больше демократии, больше социализма. Честно вам скажу, что, ну, если про саму эту демократию, то, конечно, Горбачев не был, не есть никаким демократом. Вот. Ельцин, который демократом не был, при этом был больше демократом, чем Горбачев, который объявлял все это демократическое действие. Потому что, в принципе, вот, в теории логично было бы начинать с партии, как с управляющего всем социумом института. Но они ведь партией не занялись. И ничего с ней не сделали. Ну, кстати, вот там интересная последовательность, но мы сейчас, наверное, с тобой должны будем...
Да, у нас погода, региональный блок.
Должны будем
блок.
Прерваться на погоду. Вот, а после этого я все-таки постараюсь сформулировать, в чем главная причина этих процессов. У нас идет голосование. Итак, теоретически настоящая диктатура, которая справилась бы с тем, чтобы прекратить перестройку и сохранить страну, нужна была, вы бы ее поддержали в 91-м году? Или нет, не нужна, все хорошо так, как произошло, и слава богу.
Ну что, погода, затем,
Т1,
друзья...
Т1, Т2, да?
Да, затем, друзья, продолжим. Можете голосовать и на нашем смс-портале 553-200. 7.48 в Москве, мы возвращаемся в программу. Диктатура ничего не изменила, пишет нам. Ничего не изменила бы, пишет нам слушатель. Разруха начинается в головах. Получили бы одну большую гражданскую войну вместо многих маленьких. Кровь бродила и бурлила в то время и рвалась наружу.
Да, ну, кстати, основная масса сообщений. Спасибо, что активно участвуете. Но резюмировать их можно так. Невозможно все зачитать, их много. Да, уже вот порядка 200 просто сообщений, которые написаны. Но если резюмировать, то, конечно, подавляющее большинство считает, что никто ничего не понимал из тех, кто во всем этом участвовали. Участвовали на эмоциях и на вот этом состоянии экзальтации. И сейчас отсюда многие говорят, что, конечно, сейчас они бы ничего такого бы не делали. Вот это если резюмировать.
Сообщение... Мы же дети,
да,
были
они же,
тогда.
Они же дети, они же дети. Ну, кстати, в этом смысле вот многие, кто участвовал, да, и, я так понимаю, ходили и к Белому дому, и, может быть, там памятник Дзержинскому валили, не знаю, да, но ровно указывает на то, что, да, были молодыми, участвовали, ни черта не понимали, но был фан. Очень показательное, ну, сообщение. Тут можно спроецировать все это на революцию в Киеве или у нас на движение про уточек и про кроссовок и так далее. Ну, просто тут еще сейчас-то еще пришлось омолодить, да?
Состав.
Революционерам состав, да, взять вообще школьников, которые вообще ничего не понимают про это, но которым весело. Серьезный очень фактор. Вот. Про диктатуру, которая бы ничего не изменила, еще раз говорю. Вот, можно теоретически долго обсуждать. Это невозможно на радио. Это, конечно, семинарская работа. Но я приведу вам прагматический альтернативный ответ. У Китая это получилось. Потому что Китай начал с реорганизации самой власти.
А мы пошли другим путем.
Китай сказал, нет, власть будет у партии. А что там с собственностью, там, с экономикой и так далее, это мы посмотрим. Это мы между собой тут внутри партии решим. Путем дискуссий, кстати, ну, как рефлексия политическая. Вот Китай ввел ограничения на пребывание на главном посту. У них-то председатель, но у нас там был генсек. А у нас ничего этого не было. Каждый, кто приходил, между прочим, считал себя ампаратором, что ли, я не знаю. Именно ампаратором, да, потому что тут даже дело не в этом. Дело не в самом принципе личной власти, а в том, что она держалась во многом не на подлинном авторитете. Ну, там особенно после Сталина, да, а на разных дутых мифических конструкциях. Потому что тема культа личности вообще является, с моей точки зрения, сквозной для всей советской истории. Потому что сначала товарищ Сталин создал культ личности Владимира Ильича Ленина, вот, и там размещение его в мавзолее уже после смерти было элементом создания такого культа личности. Понятно, что там, у Сталина он был. Но, кстати, я хочу спросить. Вот 20-й съезд осудил Сталина за культ личности. А потом через какое-то небольшое время Политбюро провело снятие Хрущева за волюнтаризм. Ну, что такое волюнтаризм? Это принятие необоснованных, несогласованных, единоличных решений. Да, то есть, можно задать вопрос, чем вообще культ личности Сталина?
В чем разница?
Да, и волюнтаризм Хрущева, кроме разных слов. Да нет никакой разницы. Кстати, нужно понимать, что вот брежневские времена и те, кто руководил страной тогда, и брежневское политбюро, и брежневское ЦК, это во многом были выдвиженцы, молодые выдвиженцы Сталина еще. Да? То есть они пришли как те, кого, собственно, Сталин воспитал и вырастил в качестве кадров. Ну, кстати, там местами очень неплохие кадры были, начиная там от Громыка, Косыгина. Можно долго и долго перечислять все это. Но, кстати, товарищу Брежневу этот самый культ личности создавали искусственно. Вот, потому что, ну, я напомню, что товарищ Брежнев у нас был 5 раз герой. 3 раза герой Советского Союза и 2 раза герой социалистического труда. Вот, обладатель Ордена Победы и всего остального даже перечислить невозможно, потому что я думаю, что места на мундире не
хватало.
Было. Да, да. Вот. И, кстати, он у нас был дорогой и горячо любимый. Вот. В принципе, обращаться так надо было. Дорогой и горячо любимый Леонид Ильич. Вот. Но самое-то смешное, что очень большой демократ Горбачев, который пришел, вот, конечно же, демократию там, где ей самое место было бы, не вообще в народе, на всю страну, ну, чего, собственно, к чему страна была совершенно не готова, но хотя бы в партии. Но обращу внимание, что когда из Политбюро выгоняют Ельцина, Ельцин обвиняет Горбачева ни много ни мало в культе личности. Ну, казалось бы, нормально, Политбюро, ЦК, вы политический орган. Но внутри себя дискутируйте, критикуйте друг друга, вырабатывайте план действий. Оказалось, что они просто к этому не способны. Вот единственное, на что оказался способен Горбачев, это вытурить Ельцина из Политбюро. Ну, естественно, когда он его туда вытурил, да, Ельцин занялся революционной деятельностью и прямой борьбой за власть. Вместо того, чтобы внутри политического органа, которым партия являлась, они бы это политически решали. Оказались неспособны. Но я думаю, что Горбачев вообще так не размышлял. Про то, где место для демократии и где это должно происходить. В принципе, демократия должна была бы становиться на ноги сначала внутри партии. Никто вообще этим не озаботился. Но, и это такое, знаешь, двусмысленное положение, потому что, ну, как бы Ельцина из Политбюро Горбачев выгнал, но поскольку он публично уже всем объявил, что у нас новые времена, гласность, перестройка и демократия, то так как раньше бы поступили с Ельцином, поступить уже не могли. Они его отправили замминистра строительства, комитета по госстрою. Ну и, в принципе, он формально даже оставался в номенклатуре. Вот. Ну, при этом Борис Николаевич хорошо понимал, что такое власть вообще. И за что в политической борьбе следует, собственно, и сражаться. Только за власть. Никаких других предметов не существует. Ну, и тот момент, когда его из Политбюро выгнали, он только этим и занялся. Почему так все произошло. Потому что место для политического мышления должно существовать во власти. Я вам напомню о подлинной природе демократии. Подлинная природа демократии заключалась в том, что группа власти, обладающая такими правами, между собой всегда собиралась и там демократически решала, что делать. Хоть в античном полюсе, хоть в ранних Соединенных Штатах, хоть в Британской империи, везде это было одно и то же. Да, демократия была всегда такой цензовой, закрытой. Внутри группы власти те, кто обладали подлинным гражданством, вот они демократически между собой решали, как им править всеми остальными. Но, между прочим, Китай во многом это сделал, потому что все знают, что на китайских съездах партии идут дискуссии реальные. Не так, как у нас было, я это очень хорошо помню, как проходили съезды, начиная там с середины 70-х годов, ну и дальше. Доклад генерального секретаря, в котором все учтено, и все за это голосуют.
И бурные аплодисменты.
И бурные аплодисменты, да. Никто вообще не задается вопросом, а есть ли у нас проблемы. Задать вопрос о том, есть ли у нас проблемы, было уже преступлением. Кстати, не надо, может быть, всей стране рассказывать про то, что у нас есть проблемы. Но для себя вы должны же об этом знать, что проблемы есть, и обсуждать их. Кстати, когда мы смотрим на Соединенные Штаты, что там происходит, в этом смысле все то же самое.
Клинтон же шла с такой же программой.
Потому что Соединенные Штаты выстраивали этот свой проект послевоенный как оппозицию советскому проекту. Во многом с ним конкурировали, и во многом они взяли из советского проекта многое внутрь себя. Но это многое уже сейчас их практически сожрало, потому что выяснилось, что места для политического мышления внутри Соединенных Штатов тоже нет. Вот же что интересно.
Ну что, мы завершаем этот час, подведем итоги голосования. Итак, у нас в опросе в приложении радиостанции Вести ФМ на ваших смартфонах проголосовали больше 1000 человек, 67% выступили за введение диктатуры в 90-х.
Сколько процентов?
67% и 33% наших слушателей высказались против. Еще раз напомню, больше 1000 человек приняли участие в этом голосовании. Так, на СМС-портале у нас, не поверишь, 100% Т1 наших слушателей.
На СМС-портале?
Да, на СМС-портале 100% высказались за диктатуру в 91-м.
А в предложении 67.
Но все равно там большинство. Да. Мы сейчас прервемся, у нас новости начала часа, затем вернемся в эту студию. У нас в гостях будет Андрей Безруков.